А как Демокрит аргументирует существование атомов? Как он пришел к такому выводу?
Прежде всего, для Демокрита важно опровергнуть логику Парменида и Зенона. Ведь если нет пустоты, нет небытия, то нет и движения. Кратко говоря, логика Парменида. Бытие есть, небытия нет. Следовательно, нет движения. Логика Демокрита. Бытие есть, движение есть. Значит, есть небытие. Логика похожа, но если Парменид доверяет только разуму, то Демокрит говорит, что кроме разума надо принимать во внимание и чувства. Они тоже нас не обманывают. Они могут нас обманывать. Конечно, нельзя им доверять полностью, но хотя бы такой факт, что движение есть, в этом мы им можем вполне доверять. И тогда он делает вывод, значит, небытие существует. Это показывает, что Демокрит находится тоже в русле элейской философии. Хотя, доверяя органам чувств, Демокрит предлагает и другие аргументы в пользу существования атомов. Аргументы, которые носят уже более чувственный характер, а не рациональный.
А какие аргументы приводит Демокрит?
Аргументы, которые известны и понятны каждому человеку. Демокрит обращает внимание на то, что атомы ничтожно малы. Именно поэтому их невозможно увидеть глазами, и к их существованию мы приходим только разумом. Но чувства могут нам помочь в том, что атомы все же существуют. Приводит пример ступени, ведущие к храму. Они созданы из камня. Но когда люди поднимаются в храм по ступеням, они подошвами своей обуви немножко атомов от ступеней отрывают. И в результате с годами ступени стачиваются. И вот это стачивание ступеней показывает, что они не монолитны. Они состоят из мельчайших частиц, которые являются атомами. Монеты от частого употребления также стираются. Или другой пример приводит Демокрит – губка. Ведь губку можно сжать. А если она сжимается, значит, она состоит из каких-то мельчайших частиц, между которыми есть пустота. Расстояние между частицами может увеличиваться и уменьшаться. То же самое со всеми остальными предметами. Они состоят из атомов и пустоты между ними. Из-за этой пустоты они могут уменьшаться, растягиваться, изменять свою форму. Это является для Демокрита основанием для объяснения многообразия вещей в нашем мире.
По учению Демокрита атомы имеют также различную форму и разное положение в пространстве.
Да, это очень важно для Демокрита. Именно различием формы атомов Демокрит объясняет отличие одного предмета от другого. Скажем, почему металл крепок, а дерева нет? Почему алмаз не разделим на части, а воздух можно с легкостью разрезать движением руки? Все дело в форме атомов. Как пишет Демокрит, атомы алмаза имеют крючки, и они этими крючками сцеплены друг с другом, а поскольку атом по определению неделим, то не надо думать, что этот крючок можно отломать. Он по определению является частью атома. И поэтому алмаз, по представлению Демокрита, в принципе нельзя разрезать, потому что скреплены атомы крючками. У металла связь эта тоже крепкая, но не столь надежная, как у алмаза, и поэтому его можно разрезать, разломать, разделить на части, но это вызовет уже большую сложность. И так далее. Атомы воздуха, они вообще круглые, шарообразные, и поэтому мы его можем совершенно спокойно, без всяких усилий, разрезать движением наших рук.
А на что еще влияет форма атомов?
Форма атомов влияет и на другие свойства вещей. На их цвет, запах, который мы ощущаем от этих тел, на вкус. Это очень важный момент, который вводит в философию Демокрит. То, что впоследствии в XVII веке получило название учения о первичных и вторичных качествах. Вот атомы – это единственная реальность. И единственная характеристика атомов – это его величина и форма. И покой или движение. Ну, то, что атомы постоянно движутся, тоже несомненно. Атомы имеют ничтожно малую величину и какую-то форму. Все. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса у атомов нет. Нельзя сказать, что атомы белого снега белые или атомы травы зеленые. Нет, белизна, зелень или другая цветовая гамма возникает от взаимодействия атомов предмета с атомами наших органов чувств.
Значит, такие характеристики, как запах, вкус, цвет, только в нашем мнении?
Да, совершенно верно. И именно в этом смысл той знаменитой фразы «существуют только атомы и пустота». Все остальное во мнении. Все остальное нам кажется. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса в действительности не существует. Они возникают от взаимодействия одних атомов в предмете с другими атомами в наших глазах, ушах, других органах чувств. Поэтому мы и воспринимаем запах как следствие того, что атомы отрываются от некоего предмета, от которого они могут оторваться. Металл, как известно, не пахнет, потому что там атомы прочно соединены. А атомы какого-нибудь продукта питания, они могут отлететь от своего носителя, достигают наших ноздрей и, взаимодействуя с атомами в теле человека, создают особое ощущение, которое мы называем запахом. Но оно субъективно. Реально запах не существует. То же самое и с вкусом. Взаимодействуя, как бы сказали бы, с рецепторами на языке, они вызывают определенные ощущения сладости, кислоты, остроты, горькости и прочего другого, что мы называем вкусом. Но нельзя сказать, что предмет вкусен сам по себе. Кстати говоря, эта мысль в дальнейшей философии будет иметь продолжение, особенно в школе скептиков, которые отсюда сделают вывод, что вообще о предмете нельзя сделать никаких выводов о его сущности. Все, что мы говорим о предмете, это результат воздействия предмета на наши органы чувств. То есть мы не можем выйти дальше органов чувств. Хотя Демокрит с этим бы не согласился, но никогда нельзя предугадать, к чему приведут твои собственные мысли. Так что Демокрит во многом способствовал развитию античного скептицизма именно в этом направлении.
То есть получается, что материальный мир для нас полностью непознаваем, а нам доступны только наши ощущения?
Да, это вывод, который будет делать уже позднее скептики. Хотя Демокрит также в какой-то степени склонялся к такому выводу, иначе бы он не сказал такую загадочную фразу «Истина сокрыта на дне колодца». Вот представим себе колодец, в который мы заглянули, и не видим ничего. Полная темнота. Вот это и есть истина. Ее мы не можем увидеть нашими чувствами. Так же, как мы заглядываем в колодец, ничего не видим, но понимаем, что есть дно. Не может быть колодец бездонным. Так же и Демокрит проводит этот образ, что истину мы не увидим глазами. Мы ее постигаем только разумом. А разум нам говорит, есть только атомы и пустота. Все остальное нам кажется. Кстати, вот здесь мы еще раз видим согласие Демокрита с Элейской школой. Так же, как для Парменида и Зенона, наш видимый мир – это мир кажущегося бытия. Так и для Демокрита то, что мы видим, это нам кажется. Нам кажется, что предметы имеют цвета, запахи, вкус и прочее. На самом деле этого нет. Есть совокупность атомов и больше ничего.
Но связь с современной наукой все-таки есть?
Да, слово «атом» оно очень приглянулось. Известно, что Резерфорд его активно использовал, взяв его именно у Демокрита. Действительно, какое-то время, особенно в конце XIX века, такая вот модель атомного строения вещества была очень популярна. Сейчас, правда, она для физиков считается уже достаточно устаревшей. Квантовая механика показала нам всю парадоксальность микромира. Но, тем не менее, хотя бы на уровне слова и идеи Демокрит действительно оказал серьезное влияние на современное понимание мироздания. Но, что любопытно, многие современные физики, как, например, Вернер Гейзенберг, пишут, что все же истинным основателем современной науки является не Демокрит, а Пифагор. Главным для современной науки является то, что в основе всего число, а не то, что мир состоит из атомов. Ведь современная наука – это прежде всего математическое естествознание. а образы можно придумать разные. И атом был очень полезным образом для становления атомной физики. Но дальше он все же уступает место математической квантовой механике. И поэтому роль Демокрита парадоксальная, противоречивая. С одной стороны, конечно, нельзя преуменьшать его влияние на понимание структуры материи, но нельзя и преувеличивать.
Конечно, учение Демокрита сейчас нам кажется достаточно наивным, но в свое время он был новатором. Ведь ни о каком микроскопе тогда и речи не было.
Конечно, и величие Демокрита о том, что он смог понять, что вещество состоит из этих мельчайших частиц, конечно, бесспорно. Ведь многие с ним не соглашались в этом плане. Скажем, тот же Платон, для которого Демокрит был важнейшим врагом, тоже учил об атомах. Но атомы у него были совершенно другие. Какие, мы поговорим в одном из следующих занятий. Это вообще очень увлекательная тема взаимодействия античной науки и современной науки. Кто ближе к современной науке? Пифагор с его числами, Платон с его идеями или Демокрит с его атомами? Непонятно многим даже современным историкам философии. Но мы видим, что это была проблемой для самих античных ученых, и они находились в постоянной полемике друг с другом.